Радио Медуза.
Нобелевскую премию по экономике в 2025 году вручили трем исследователям – Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауэйту. Первую половину премии получит Мокир за, цитата, «открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса». Вторую половину совместно Агьон и Хауэйт за, цитата, «разработку теории экономического роста через творческое разрушение». «Медуза» обсудила с экономистом Рубеном Яниколоповым, бывшим ректором Российской экономической школы и профессором университета Помпео Фабра в Барселоне, заслуги лауреатов, чем именно примечателен их вклад в изучение инноваций и почему технологическому развитию нужна оптимальная скорость. Главное из этого интервью на радио «Медуза», а прочитать текст полностью можно по ссылке в описании. Радио «Медуза» — это аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Кроме того, мы есть на Ютьюбе. Подпишитесь на Ютьюб-канал «Медузы», поставьте лайк, оставьте комментарий. Все это поможет другим слушателям и зрителям нас найти. Ну и кроме того, на Ютьюб-канале «Медуза» выходит подкаст «Что случилось?», в том числе с видеоверсией, и шоу «Мы не знаем». Посмотрите один из недавних эпизодов как раз о Нобелевской премии, о том, что с ней не так и какие у нее проблемы. Ссылка на эпизод есть в описании. Джоэль Мокир получил премию за открытие предпосылок устойчивого экономического роста в результате технологического прогресса. Что означает эта формулировка? Джоэль Мокир — экономический историк, который смотрит на мир довольно широким взглядом. Человечество существует несколько тысячелетий, и с постепенным развитием технологий наша жизнь становится лучше. Но происходило это медленно и достаточно вяло, пока человечество не оказалось в точке, которую принято называть индустриальной революцией. Хотя стоит оговориться, что такая революция — это довольно растянутый во времени процесс. Благодаря ней мы переходим на совершенно новый этап, где технологии приводят к экспоненциальному росту благосостояния и улучшению качества жизни. Джоэль Мокир специализируется на истории технологий и пытается понять, почему так происходит. Наука как таковая появляется только накануне индустриальной революции. Существует два типа знаний. Одно из них — прикладное, как что-то работает. Например, ветряные мельницы, которые появились в Средневековье. И сегодня мы понимаем, что это стало довольно большим событием для человечества. Но прикладной подход редко позволяет улучшать дальше и создавать технологические инновации. Для этого нужно понимать, почему та же ветряная мельница работает. Такой тип знания более абстрактный. Именно его мы называем научным. Джоэль Мокир считает, что именно подпитывание прикладного знания научным и порождает экспоненциальный рост развития технологий и качества жизни. В своих работах Мокир отдельно подчеркивает важность культуры открытых инноваций. Грубо говоря, чтобы случился экспоненциальный рост, общество должно оставаться открытым, ведь инновации его сильно меняют, ломают привычные экономические отношения и социальную структуру. В каком-то смысле между Мокиром и новыми институционалистами, в теориях которых политическая экономия тоже играет большую роль, есть что-то общее. Новые институционалисты считают, что австрийский экономист Йозеф Шумпетер уже все сказал о связи технологического прогресса и инноваций и развивают его теорию созидательного разрушения. Она объясняет экономический прогресс через постоянное вытеснение старых технологий новыми, когда инновации разрушают устоявшиеся структуры, создавая место для роста и развития. Но одно дело просто высказать какую-то идею, а другое — понять конкретно, откуда берутся новые технологии, у кого есть какие стимулы в них инвестировать и как эти стимулы зависят от скорости технологических изменений. Как работы Мокира усложняют наше понимание технологического развития? Есть люди, у которых патент, они зарабатывают на технологии, потому что придумали что-то новое. И пока такая технология остается передовой, у ее разработчиков полумонопольное положение, они зарабатывают на этом деньги. Как только кто-то придумал нечто следующее, все, вы перестаете зарабатывать. Вот так вы из креативной части переходите в разрушающуюся. И поэтому, когда технологии меняются очень быстро, вы думаете: так, я сейчас что-то придумаю, заработаю немного, потому что тут же что-то новое придумают, и все, я проиграл, и чего напрягаться. Поэтому сама идея, что у технологического развития может быть оптимальная скорость, вовсе не тривиальная. А что если барьеры для входа слишком низкие и все туда бросились? Люди могут даже не начинать, потому что боятся гонки. А это уже из теории Агьона и Хауэйта. Когда появляется новая технология, кто-то проигрывает, и достаточно сильно. Поэтому нельзя сказать, что всем в обществе вдруг стало лучше, когда изобрели что-то новое. Нет, напротив, кто-то обязательно проиграет и может возмущаться. В таких случаях проигравшим нужна какая-то компенсация, чтобы они тоже смогли адаптироваться к новой технологии, иначе они будут препятствовать технологическим изменениям. И так развитие технологий становится уже политической историей. Из-за разницы в распределении ресурсов при больших изменениях нужно поддерживать проигравших, чтобы они не боялись технологических изменений. Вспомните средние века, тогда люди сознательно блокировали любую инновацию, понимая, что им никто не компенсирует потери. А что с идеями Агьона и Хауэта? Почему так важна оптимальная скорость развития технологий? Вот в чем особенность модели лауреатов этого года. В отличие от Шумпетера, они написали полную модель экономики. Есть люди, которые выигрывают, есть те, кто проигрывает, есть люди, которые инвестируют в R&D, то есть Research and Development. Это исследование и разработки, процесс создания новых знаний и технологий, а также их внедрение на практике или выхода на новые рынки. И нужно учитывать все факторы. Такая полная модель позволяет действительно просчитать все плюсы и минусы, а затем понять оптимальную скорость развития технологий, оптимальную защиту прав собственности. Если посмотреть на те же патенты, формально это монополия, то есть плохая вещь. По крайней мере, так считают экономисты. Если бы технологии были следствием божественного откровения, тогда патенты стоило бы отменить. Ведь если у кого-то уже есть какое-то важное знание, то его следует максимально распространить, и от этого всем станет лучше. Патент — это барьер на распространение или применение технологий. Как так, казалось бы, дикость? Необходимость патентов объясняется тем, что технологии — это результат большого труда людей и их вклада. Чтобы люди занимались развитием технологий, безусловно, им нужно пообещать впереди какую-то морковку. Например, если вы откроете что-то новое, мы не сразу откроем врата конкуренции. Какое-то время мы будем вас оберегать и не давать конкурентам влезать, чтобы вы успели отбить инвестиции и заработать. Но какова оптимальная длина патента? И тут надо взвешивать. С одной стороны, чем длиннее патент, тем больше вы ставите барьеров для распространения уже имеющихся технологий, что странно. С другой стороны, чем он короче, тем меньше у людей стимулов вкладывать и развивать эти технологии. Поэтому все эти разговоры о длине патентов — это такая чаша весов. Как раз об этом и модель Агьона и Хауэта. Получается, премию этого года дали за исследование того, как технологическое развитие влияет на экономический рост. Связь идет в две стороны. Технологии меняют экономический рост, а экономический рост способствует дальнейшему развитию технологий. Связь технологий и экономики — базовая вещь, которую все знают, и за это Нобелевскую премию не дадут. Вопрос именно в производстве технологий. Как с экономической точки зрения смотреть на их развитие, ведь оно тоже экономический процесс. Исследование лауреатов премии этого года можно назвать попыткой объяснить, почему в какой-то момент медленный, неторопливый режим развития технологий меняется на совершенно другой режим, для которого уже свойственна гигантская скорость. Грубо говоря, лауреаты отвечают на более сложные вопросы, как мы переходим из первого режима технологий в другой, а также как и откуда берутся такие технологии. В прошлом году Нобелевскую премию по экономике дали за исследование связи между историческим развитием общественных институтов и уровнем благосостояния стран. Почему в этом году Нобелевский комитет снова решил отметить работы экономических историков? Премия этого года полностью заслуженная. При этом ее вручили сразу после прошлогодней премии Осемоглу и Робинсону. В прошлом году, напомним, Нобелевку по экономике вручили профессорам Массачусетского технологического института Даррену Осемоглу и Саймону Джонсону и профессору Чикагского университета Джеймсу Робинсону. Все трое, согласно заявлению Нобелевского комитета, помогли понять различия в уровне благосостояния между странами, продемонстрировав важность общественных институтов для процветания страны. У Нобелевского комитета есть такой цикл. Он чередует разные направления экономики, чтобы никому не было обидно. Скажем, они могут дать премию за какую-то методологию по экономике, а потом за макромодели или исследования каких-то больших институтов, а затем что-то из экономики труда. А тут премию два года подряд выдают за две большие и очень похожие проблемы, которые требуют исторического подхода. Джеймс Робинсон силен как экономический историк, а Даррен Осемоглу и Саймон Джонсон дополняют его экономической теорией. В этом году ситуация похожая. Если у Макира это такая экономическая история, которая широкими мазками рисует, что происходит, то у Агьона и Хауэта это очень точные, очень полные теоретические модели всех деталей, как именно это происходит. Сейчас в реальном мире есть две гигантские проблемы. Политическая, связанная с кризисом демократии, верховенства закона и общественных институтов, и технологическая. Вторая тесно связана со страхом перед искусственным интеллектом. На самом деле, люди, которые утверждают, что могут предсказать, как именно развитие искусственного интеллекта повлияет на экономику, ничего не понимают. Можно написать несколько сценариев, но никто еще ничего не понял и не поймет, пока этого не произойдет. Совершенно не факт, что развитие искусственного интеллекта приведет к падению заработка. Но экономический порядок, структура экономики, конечно, сильно поменяются. И кто-то выиграет, а кто-то обязательно проиграет, как это бывает с любой новой технологией. Поскольку, вероятно, грядут большие изменения, нам стоит посмотреть на модели Агьона, чтобы понять, с какой скоростью вводить эти технологии. А еще подумать об оптимальности и компенсации. Иначе новые лудиты разобьют и сожгут дата-центры. Звучит смешно, но такое действительно может произойти. Как еще применяются идеи лауреатов этого года на практике? Их идеи очень влиятельны во всех дискуссиях о защите прав собственности на новые технологии и стимулах для инноваций. Те же работы Макира дают нам много аргументов о важности фундаментальной науки и ее диалога с прикладными исследованиями, ее огромной роли для экономики. Вспомним историю с графеном, когда ученые что-то нечаянно сделали и стали пытаться понять, как это открытие может применяться на практике. Сегодня у политиков есть понимание, что прикладные и фундаментальные исследования нужно развивать вместе и сообща. Это очень тесно связано с идеями Макира. Некоторые работы Макира переведены на русский язык. Какие книги лауреатов этого года можно посоветовать? Агьон и Хауэт пишут книги скорее для специалистов, а вот у Макира есть более научно-популярные работы для широкого круга людей. Его книги проразные, но в чем-то дополняют друг друга. Какие-то написаны о средних веках, какие-то о завещаниях, другие о культурных явлениях. На русский язык сегодня переведены три книги. Самая важная из них – «Дары Афины». Более прикладная – «Просвещенная экономика Великобритании. Промышленная революция 1700-1850 годов». Экономическую историю Макира всегда интересно читать, потому что он умный человек, у которого есть своя теория и свой нарратив. Макир, как ученый, сильно влияет на экономическую историю, потому что для многих он – это такая ролевая модель. В личном общении он очень приятный человек, на которого хочется равняться. Агьон тоже такой фонтанирующий энергией человек. Я знаю кучу студентов, которые стали экономическими историками, потому что пообщались с ними. Надо понимать, что Макир и Агьон важны не только своими идеями, но и тем, что очень повлияли на молодое поколение ученых. И это тоже большой вклад. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении Медуза, которое работает в России без VPN и обходит блокировки. И, пожалуйста, поддержите Медузу. Зайдите на страницу support.meduza.io, ссылка есть в описании, и выберите способ, который удобен и безопасен для вас. Оставайтесь с нами.